Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, а «Персонально ваш» сегодня на прямой видеосвязи с нашей студией генеральный директор компании «Алтын Курай» Ильдар Ишаев. Добрый день, Ильдар Искандарович.
Добрый день, Руслан. Добрый день, уважаемые слушатели.
Возможно, кто-то из наших слушателей помнит, а кто-то наверняка знает, что Ильдар Ишаев руководит компанией, которая многие годы занималась строительством соборной мечети Ар-Рахим в Уфе. И, в общем, поговорить именно об этом и все, обо всем, что связано с этой историей, мы хотим сегодня. Потому что, действительно, вопросов в этой истории пока больше, чем ответов. И получить более или менее исчерпывающую информацию, откуда бы то ни было, к сожалению, не очень получается. Хотя мы стараемся эту историю отслеживать. Так вот, Ильдар Искандарович, давайте начнем с того, что мы имеем вот сейчас, и будем как-то пытаться назад, что ли, эту историю раскручивать. Насколько уже известно из СМИ, из источников, есть некие судебные тяжбы, которые сейчас происходят между вашей компанией, которая отстранена от работ, и заказчиком этих работ, Духовным управлением Мусульман Республики. Эти судебные тяжбы касаются, прежде всего, неисполненных ранее обязательств. Так ли это? Если не так, то давайте поправьте меня.
Руслан, ну абсолютно вы как всегда правильно говорите. Дело в том, что после где-то длительных переговоров Алтын Курая и действующей администрации Духовного управления Мусульман Республики Башкортостан зашли в тупик. В общем-то, нам ничего не оставалось, как защищать свои права в судах, в арбитражных судах. На сегодняшний день около 10 исковых заявлений подано со стороны Алтын Курая подрядным организациям и непосредственно Духовное управление мусульман. Вот картина пока вот примерно в судебном плане такая.
Угу. Чего хотите добиться? Я так понимаю, хотите просто получить компенсации, там, я не знаю, расчетов за прошлые работы и разойтись для того, чтобы уже дальше без вас это все закончили, или все немножко сложнее, чем кажется на первый взгляд?
Сказать откровенно, Руслан, вы правильно поставили вопрос. В принципе, нам, как Алтын Курай, как коммерческой структуре, наверное, как нормальному человеку, в принципе, была понятна ситуация. Раз не хотят, так сказать, нашего участия, конечно, нам бы хотелось достойно покинуть, так сказать, объект и передать, как говорится, в хорошие руки. Но нам и этого, собственно, сделать не дают. То есть, на сегодняшний день, что говорят суды? Сегодня отношения нашей организации «Алтын Курай» до сих пор не в определенном состоянии, как вот говорят судьи. Дело в том, что мы до сих пор являемся службой заказчика и организацией, которая делала генподряд. Поэтому на сегодняшний день суды вердикта своего не вынесли. Они исследуют наши взаимоотношения. При этом, ну, наверное, как вы сами отслеживаете, около 2 лет как будто бы ведется строительство соборной мечети. Вот. И, собственно, вот в этом плане, конечно, это первая часть, так сказать, нашей организации, да, вроде бы достойно передать и уйти. С другой стороны, мы видим, что сегодня, ну, объект практически, ну, страдает. В каком плане? Мы считаем, что его, ну, по большому просто потому, что на сегодняшний день не сформирована нормальная структура возобновления строительства, не выведено это в легитимное поле. Вот. И в связи с этим, ну, мы переживаем, откровенно говоря, как бы за судьбу этого объекта, который, в общем-то, мы в свое время именно и проектировали, и строили, и, в общем-то, сегодня наблюдаем, вот как этот процесс сегодня происходит.
Вот, как эти процессы связаны, Ильдар Искандарович? Вот, с одной стороны, есть у вас тяжбы, казалось бы, спор хозяйствующих субъектов. Как-нибудь он разрешится в судах. С другой стороны, есть объект, действительно незавершенный, который вроде как беспокоит не только верующих, но и, в принципе, жителей Уфы, которые наблюдают это много лет. Как это все связано между собой?
Знаете, вот оно действительно связывается. Да? Это получается не просто строительство ради строительства. Да? Этим объектом заинтересовалась теперь и организация под названием Духовное управление мусульман Российской Федерации. Вот. Дело в том, что в свое время при администрации Нурмухамед Хазрята Нигматуллина было выстроено взаимоотношение некой структуризации религиозных региональных организаций и центра Москвы, то бишь, да. И у нас получается, как высшая наша организация всегда была Дума РФ или Совет Муфтиев России. Вот, и очень активное участие принимал в этом шейх Равиль Гуйнуддин. И на сегодняшний день, видя, что сегодня объект практически не финансируется и не строится, а все эти вот лозунги, что якобы возобновление произошло и строительство, ну, мы это профессионально знаем, что это на самом деле не так. И по большому счету, они, видимо, изучили тоже ситуацию и посмотрели со всех сторон. И мы действительно, как вам докладывали, были два раза приглашены уже с рабочим визитом, свою позицию тоже, так сказать, обговорили, предоставили все, так сказать, тоже все варианты на сегодняшний день, которые происходят. И нам было поручено, так сказать, довести до руководства, так скажем, нашей республики такого события, что именно есть благотворитель, который готов достроить не только мечеть, но и вот этот вот, помните, квартал мечеть, и между церковью Посадской там есть некий центр межконфессиональных, так сказать, отношений, аллея так называемая, авраамическая. И в принципе, ну, странно, как бы, ну, от кого это звучит предложение, да, вроде бы от генерального директора, который, собственно, и строил, да, и сегодня в судах. Но получилось так, что почему, наверное, все задают, а почему Алтын-Курай, почему они не могут между собой, видимо, так, ведь созвониться? Это же такой
вопрос. Еще раз, речь идет о духовном управлении мусульман Российской Федерации, которое находится в Москве, и Верховном муфтии Равиле Гайнуддине. От них исходит инициатива, которую вы сейчас озвучиваете. И вы задаетесь вопросом, почему через вас? Ага.
Да, совершенно верно. Ну, потому что я как бы сначала и не придавал значения, да, от кого звучит это предложение, пытался, так сказать, ну, скажем, с некой радостью дозвонился до секретариата Радия Фаритовича, разговаривал с Пашковой, с Татьяной Валерьевной лично, просил передать такую информацию. Соответственно, потом, ну, много кому обращался, они сами знают. В результате уже вот недавно разговаривал с председателем Совета по межнациональным делам, с Азатом Маратовичем, тоже озвучил эту позицию. Понимаете, какая ситуация, да? Для меня, например, не совсем понятно, что есть предложение, да, в моем понимании, мне было бы все равно, от кого оно исходит. Но если человек говорит, вот телефоны, давайте как-то, ну, по-русски говоря, есть такая поговорка, хлеб за брюхом не ходит, да? Если есть такая возможность, а у нас денег нет, ну, давайте как-то проверьте, напрямую выйдите, создайте рабочую группу, изучите вопрос. Вот. Ну, на сегодняшний день тишина. Mm-hmm. Я понять не могу. Вернее, сначала не мог понять, почему так происходит. Потом, ну, у нас своя группа аналитическая есть. Мы анализируем и приходим, вы не поверите, к таким умозаключениям, что кому-то это невыгодно. Ну, кому это может быть невыгодно, с одной стороны? Ну, даже фонд ИМАН, там, РУКС, БНЗС, есть куча подрядчиков, денег нет. Как бы вроде бы радовались. Но получается, что опасение возникло. У кого опасение может возникнуть? Понимая, что если зайдет благотворитель, он потребует, во-первых, привести все в соответствие, проектно-сметную документацию, земельные дела. Так и, соответственно, иначе он просто не сможет оказывать безвозмездную благотворительную деятельность. Вот. Дальше он приведет в соответствие все договорные отношения, примет на баланс предыдущие затраты, проверит. И, соответственно, скорее всего, назначит, ну, через тендер или как, своих подрядчиков. То есть, кто музыку заказывает, сами понимают.
Ну, как бы вправе, да.
В этом случае просто потеряют, видимо, свой куш некоторые подрядчики, которые, может быть, обещали привлечь какие-то средства или еще что-то. Трудно в их головы мне заглянуть. Но получается, что появились заинтересанты, которые тормозят.
Очень любопытно. Или же, пока официальная версия, которую Ради Хабиров озвучил в декабре на пресс-конференции, что денег нет. И, в общем, мы пока не понимаем, да, толком, как быть дальше. Вы утверждаете, что деньги есть, но это предложение не принимают у нас.
Вот. Руслан, тут понимаете, какая ситуация? В принципе, Ради Фарич правильно, он как бы позицию правительства довел до жителей. Он как бы сказал, что законодательно есть статья, разделяющая религию от государства, свободу совести, и в рамках этого законодательства он просто не имеет права бюджетные средства привлекать для строительства этого объекта, что
это
есть
нормально,
и
да.
Другие значимые социальные объекты. Но мы же говорим о том, что это дело добровольное, благотворительное, и есть благотворитель. Но вот что тут действительно мне непонятно, ну, без приглашения первого лица или там как-то изучения, или поручения, скажем так, скажем, рабочей группы, то, ну, конечно, благотворитель сюда не придет.
Ну, вы в этой теме внутри, все-таки, вот сейчас вы озвучили, что есть такой казус, на мой взгляд, да, который вот присутствует, судя по вашим словам. А почему это все происходит? Это ведь вряд ли какие-то интересы сугубо каких-то небольших подрядчиков, наверное, это все-таки вопрос высокого такого порядка, что ли, политический вопрос.
Да. Давайте вот так пробежимся, мы с вами, вы же уже, так сказать, очень хорошо погружены в этот весь процесс. Ну, давайте скажем так. Сначала у нас был единственным безвозмездным благотворителем, это благотворительный фонд «Урал».
Так точно. Так?
И дело в том, что и позиция была благотворительного фонда «Урал», что он единственный, понимаете, в свое время. И дело в том, что он строил, все это было достойно, красиво, но до тех пор, пока там не случились какие-то форс-мажорные обстоятельства. В результате благотворительный фонд «Урал», ну, принял такое решение тогда, не просто, ну, признаться, что в финансовой несостоятельности достроить объект и, так сказать, поручить дому искать ну, других благотворителей. Просто он тогда арестовал, так скажем, ну, все имущество и все незавершенное строительство духовного управления целиком. И я вам неоднократно это докладывал о том, что это и не дало возможность тогдашнему руководству духовного управления искать другого благотворителя. Потому что открылись исполнительные производства, появились исполнительные листы. И, соответственно, ну, я так понимаю, что это, наверное, почти до сих пор это и происходит. А, извините, уважение и авторитет Муртазы Кбадулыча, он до сих пор очень высок. Надо понимать, что если бы сам фонд не дает, так сказать, добро зайти другим благотворителям, никто и не зашел. Вот. Но сегодня что произошло? Сам фонд «Урал» решил и передал права, требования на весь этот арест. Еще раз подчеркиваю, он не снял арест, не отменил его. А он передал права, требования фонду «Иман». Угу. Ну, фонд «Иман» что? Вот после нашего с вами тогда вот выступления, ну, так сказать, интервью, где мы просили с вами уже, так сказать, через общественность, ну, надо как-то решение было принимать, надо было снимать какой-то арест, потому что, ну, он был благотворитель, а теперь стал взыскатель. И что недавно произошло? Фонд «Иман» снял арест, скажем так, простил духовному управлению, и вроде бы, как сказать, такие были заявления вот в стане нового духовного управления, что там какие-то, ну, такие немножко, я считаю, детские выкрики, чистая победа, там что-то такое, ничтожный там вопрос остался. Ну, просто люди далеки, так сказать, от вопросов.
Ну, я поясню, я обращался за комментарием, вот я его тогда получил у духовного управления, сказали, что действительно это хороший жест, хороший шаг, но теперь остались издержки, которые нужно заплатить судебным приставам, которые должны получить вот за там пару лет действия этого решения.
Это и не главное, исполнительные сборы там не маленькие, скажем так, около 7 миллионов, и пристава не имеет права прощать, понимаете, это же федеральный орган. Вот. И дело в том, что до сих пор действующие, скажем, ну, я не знаю, администрации Думы РБ, они не могут найти теперь эти деньги, чтобы окончательно, так сказать, разблокировать все расчетные счета и тому подобное. Вот. Вопрос даже не в этом. В принципе, есть и кому как бы разблокировать, и как бы кому зайти на объект. Я хотел бы сказать, что в свое время, когда фонд «Урал» заблокировал, сегодня он открыл эту нишу. Он, передав права фонду «Иман», фактически сказал: все, ребята, как бы стройте.
То есть в сухом остатке мы можем сказать, что фонд «Урал», Муртаза Рахимов, который имел прямое отношение ко всей этой истории, сейчас отношения не имеет. То есть в этом смысле у нас с чистого листа все начинается.
Знаете, я не думаю, что он отношения не имеет, но он юридически показал, что ниша свободна. И понимаете, вот это, между прочим, очень знаковый момент. Почему? Потому что вот и появился благотворитель, да? Раз фонд «Урал» ушел, фонд «Иман», он, понятно, что пустой, в общем-то, для такого объема строительства мечети. Вот появляется теперь Дум РФ. Потому что они тоже как бы за ситуацию отслеживали, потому что им республика Башкортостан не чужая. Вот. И они с ней работают, и много лет работали. И поэтому вот мы ездили в рабочую группу, скажем так, как Алтын-Курай. Почему Алтын-Курай? Да потому что мы в судах, мы в теме, мы имеем отношения с духовным управлением, с подрядчиками, и проектно-сметная документация мы сами разрабатывали, проходили. И поэтому обратились к нам. И предложение сделали через Алтын-Курай. Потому что в любом случае легитимное возобновление строительства, вот без нас никак, ну, я так уверен в этом и надеюсь, не произойдет. Почему? Потому что нам нужно разобраться. Если даже действительно, ну, скажем так, принято, ну, скажем, волевое решение попечительского нового совета и нового благотворителя, естественно, мы должны передать, ну, по-хорошему все документы, права, чтобы строительство и республика получило к значимой дате, к 24-го года, к юбилейной дате города, объект. Вот. Что мы, собственно, и хотим сделать? Мы хотим сегодня, чтобы нас услышали, создали рабочую группу, пригласили благотворителей, изучили, сделали некий план мероприятий для легитимного, еще раз говорю, возобновления строительства. Все, что было вот в течение 2 лет, это тоже можно привести в соответствие, создать там рабочую группу, Минстрой, госэкспертиза, там какие-то экспертные организации и привести в соответствие, то есть принять вот эти затраты в сводно-сметный расчет объекта. И тогда при разблокированном расчетном счете духовного управления мусульман, тогда уже благотворитель может зайти и продолжать вот ну, по старой нормальной законной схеме строительства.
Знаете, у меня сложилось впечатление, что как бы ну, условной той стороны этой истории есть к вам претензии, к вашей компании, к вам лично. Поэтому вопрос такой, есть ли эти претензии по вашим данным, предъявляются ли они каким-то образом и готовы ли вы на них как-то ответить?
Вы знаете, в принципе, ну, наверное, как сказать, у нас же некая ментальность есть, как бы понятно, республика у нас специфическая, но мы показали, так сказать, свою, что ли, ну, я не знаю, ершистость, что ли, наверное, может быть, как-то так назвать, что мы тупо, как вот мне самому предлагали не раз, поверь на слово, все передай, все будет хорошо, ну, я вот, как вам сказать, я, ну, не верю ни на слово, ничего, у меня есть закон. Вот есть по закону, положено так, подписали, приняли решение, будь любезен по-мужски, выдерживать его. Мне до сих пор такого предложения не сделали. Мы привели все расчеты, дали отчеты. Ну, вы знаете, пошло личностное такое, что, а, вот, типа, ты нас тут не услышал, не послушал, ты стал токсичный. Ну, это может быть проблема не только Алтын-Курая, там, Думы РБ и какого-то объекта. Это может быть уже, в принципе, какой-то социальный такой вопрос, как
ментальность. Понял, Эльдар Скандарович, у нас сейчас должен быть перерыв. Давайте уже по конкретным вот этим вот кейсам мы пройдемся уже после него. У нас несколько минут будут новости, хорошо. Потом мы продолжим наш эфир. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. И в гостях сегодняшнего эфира директор компании «Алтын-Курай» Ильдар Ишеев. Значит, я напомню, что у нас есть номер для смс-сообщений, сообщений в WhatsApp и Телеграме, плюс 7-927-304-1051. Также есть чат в Ютубе, который я стараюсь отслеживать. Но пока давайте мы с вами продолжим все-таки наш разговор. Поконкретнее, да, вот почему не удается все-таки эту проблему решить, и что происходит не так в кулуарах, что ли, да, в тех самых кулуарах, где происходит принятие решений.
Руслан, ну вот, знаете, вопрос, который вот сейчас вы задали, знаете, как его рассмотреть? Есть заинтересанты этого дела, вот на мое, так сказать, вот мне так представляется, что при наличии благотворителя, при наличии, так сказать, возможностей, чтобы республика получила красоту, которую вы видите иногда в роликах, как оно могло бы быть, на самом деле делается вид, что якобы нету денег, что якобы какие-то серьезные препятствия. На самом деле, я думаю, что есть какие-то силы, которые просто-напросто, вот в каких целях блокируют это дело. Откровенно говоря, ну, я не могу. вам точно сказать. Но это чувствуется, это есть. Вот, мое мнение такое.
Угу. Ну, вот вы чувствуете, да, другая сторона, могу сказать, в принципе, не очень охотно эту историю комментирует, потому что мы, как журналисты, например, обращаемся регулярно в то же самое духовное управление мусульман, в общем, ответов не получаем. Муфтий Айнур Бергалин отказывается от участия в наших программах, поэтому мы вынуждены вот с одной стороны информацию получать. Так, вы меня слышите? Пропало изображение, Эльдар Аскандарович, пожалуйста, проверьте. Но каков выход из этой ситуации вы видите, по крайней мере, учитывая, что вот много недомолвок сейчас мы имеем. Мы имеем судебные процессы. С другой стороны, мы имеем вроде как позитивную информацию, что к нам готовы благотворители прийти. Что сейчас должны сделать участники этого конфликта, не побоюсь этого слова, для того, чтобы разрубить этот узел?
Вы знаете, я ведь уже вам неоднократно говорил, СМИ, понимаете, это общественное мнение. Вот какие бы ни были заинтересанты, есть первые суды, которые, в общем-то, и решат, кто прав, кто не прав, и, соответственно, есть общественное мнение. Вот мы до вас довели общественное мнение, его можно проверить. Угу. Можно принять, не принять, это уже другое дело. Есть лица, которые отвечают за это непосредственно, да? Вот я считаю, что...
Ну, хотелось бы, слушатели не в курсе, да, о каких лицах идет речь, о каком уровне хотя бы, ну и по должностям желательно, конечно.
Ну, вы вот как бы один момент, который мы с вами вне эфира обсуждали, да, в рамках судах мы же как бы занимаемся сейчас своей защитой как коммерческая организация, понимаете? Мы считаем, что как коммерческая организация наши права нарушены. Кем? Духовным управлением в нынешнем составе, так сказать, в нынешней администрации. Дело в том, что мы сегодня вот на последнее, так сказать, время еще дали два исковых заявления в духовное управление. На что? Мы посчитали с экспертами, с представителем того же духовного управления, посчитали, выявили некую сумму. Сегодня, так сказать, мы же не благотворительная организация «Алтын-Курай», я подчеркиваю, мы же были назначены кем? Общественным попечительским советом, где был и правительство председателем возглавлял, и фонд «Урал», и сам ДУМ РБ, духовное управление. Нас назначили на службу заказчика за определенную плату, я уж так по-простому говорю. Потом, уходя один генподрядчик, рекомендованный фондом «Урал», в трудное время нас поставили на генподряд. В результате мы не благотворительная организация. Мы зарабатывали, мы должны были рассчитываться с налогами, зарплатами, но у нас, как у коммерческой организации, были свои интересы. Вот сегодня вот эти интересы в рамках 72 миллионов лежат на плечах нашей организации. Мы их выставили духовному управлению недавно исковым заявлением в суд. Суд принял, будет разбираться. То есть за нашу деятельность, за то, что мы отработали вот этот объект, построили, дали отчет фонду «Урал», и, ну, грубо говоря, на 1,5 миллиарда отчитались и построили объект, мы недополучили вот на эту сумму. Там и НДС, и там много... То есть не все наши деньги, там, может быть, ничтожная часть.
То есть, по вашим данным, наши... сейчас не то, что денег на строительство нет, так еще и должны вам элементарно за прошлые работы огромную кучу денег.
Ну, сказать вот по-простонародному. Новая администрация духовного управления хотят, по-русски говоря, кинуть Алтын-Курай, чтобы так вот было совсем по-народному, понимаете? Uh-huh. И придумывают, так сказать, красивые истории, что мы плохие, мы там такие-сяки. А суд вот мы, пусть и разбирается. Вопрос еще другом. Понимаете, начали разбираться, так сказать, во всей этой истории. И такой факт вообще интересный вы выявили. Получается, помните, как вот Иван Васильевич меняет профессию, там был такой эпизод, когда говорит, а царь-то не настоящий. Так, вот. И у нас почти такая же ситуация возникает. Мы вдруг столкнулись с таким фактом, что вот как только придя, так скажем, мы тогда думали легитимно во власти новой администрации, нам прилетели сразу, так сказать, некие уведомления, какие мы плохие. Посмотрели по датам, датированные июнем месяца 2019 года. И вот, знаете, вот в процессе, когда уже юристы, вот знаете, не мы, а юристы, начинают смотреть, анализируют там последовательность, говорят, подождите, мне вопрос задают, а как так? Вообще-то съезд в октябре месяца 2019 года избирал руководителя Думы РБ Муфтия Бергалина.
Так.
То есть, понимаете, да, было приглашено помпезно, там, я не знаю, 200, 300, там, не знаю, может, 500 человек, конгресс-холл, гости, Ради Фаридович, там, все высшее руководство, Равиль Гайнутдинов, главы конфессии. А на самом деле, вот на самом деле, А его назначили еще в июне месяце. Как его назначили? Мы тут сами задаем вопрос, как это могли? И дали статус председателя и муфти еще, получается, в апреле месяце. Некий протокол издали 10-12 человек. Потом через некоторое время он пошел в налоговую, зарегистрировал, получил, ну, как бы, ЕГРУ, право подписи. И с тех пор начал, по-русски говоря, пытаться нас банкротить.
То есть вы увольнять, считаете, что назначение на должность Верховного муфтия прошло, мягко говоря, нелегитимно? Но я вам скажу, они же как бы сами себе хозяева внутри организации решили и назначили. Какие вопросы?
Мягко говоря, можете называть как угодно. Но я что хочу сказать. Мы как коммерческая организация подали в суд сегодня административный иск на налоговую. На каком основании? Они зарегистрировали Бергалина как муфти. Ага. Понимаете, какая ситуация? У нас есть в руках устав духовного управления. Есть, кстати говоря, и протокол. Изучив весь этот факт, мы пришли к мнению, что это совершенно нелегитимно. Но мы живем в правовом государстве. А дело то, что вот этот вот, так сказать, я не знаю, как назвать это мероприятие, которое назывался съезд, и были делегаты, которые думали, что выбирают муфти. Вот их права нарушены там, да, и они пусть сами за свои права отдельным захотят, иском в районный суд подают, что их права нарушены как избиратели. Я хочу сказать, что вот сколько лет я работал в духовном управлении, такого факта не было. Это, ну, так сказать, нарушить права предыдущего съезда, уставной деятельности нарушить, да. И кто за этим стоит? Ну, для чего нужно было в июне давать некое, так сказать, вот узурпировать власть, давать некое ЕГРУ, звонить, скорее всего, там ведь требования были, там 10 лет должно было быть с момента работы в руководстве, а он только устроился через 2 месяца заместителем. Там такая интересная криминальная история, вообще интересная, да? Муфти, если даже уходит, то предыдущий съезд как бы запасных 2 первых заместителей выбирал. Они резко уходят куда-то там, самоотводы. Кто это делал? Для кого? Какой цели? Мы тогда даже не понимали. А в результате получается интересный момент. Появляется картина рейдерской атаки нашей организации.
Тут, в принципе, вам скажут в ответ, что это как бы религиозная организация, общественная организация, самоуправляемая организация. Она внутри себя как бы, ну, может что-то там где-то нарушать, скажем, собственный устав. И, в общем, они скажут, никто не вмешивается в это.
Понимаете, какая ситуация, да?
Как это устроено, я пытаюсь понять, да? То есть такой... это формально так, как я говорю, но может быть не так. Вот вы как-то поясните.
Я считаю, что вообще не так. Дело в том, что если избирается такой кристально чистый человек, как на должность руководителя некой мусульманской организации, то не просто там запятая должна быть где-то не там стоять, а на 100% должен человек быть прозрачный. Для этого должны быть претенденты, люди, за которыми пойдет вся ума, будут верить. И они будут как эталон не только религиозным, а самое главное светским. Вот вы сейчас разговариваете вот уже как светский человек с юридической точки зрения, а возможно вот там какие-то вот проволочки. Я считаю, что у них есть духовный суд. Они же люди религиозные, и вообще как бы они перед Всевышним, как бы, как они сами себя считают, отвечают. Я считаю, что вот тут есть последовательность уже, понимаете, да? Его поставил кто-то, так сказать, потом он нас пытается не просто же, так сказать, пожурить, а разорить. Сумма появилась, да? На какую сумму, так сказать, мы мало того, что могли лишиться, мы еще должны были по их версии имуществом своим рассчитаться, понимаете, за то, что мы все построили, отчитались. Дальше он, понимая, что была переписка, значит, он отзывает свои вот эти уведомления, отзывает, понимаете, и подписывает некое соглашение, ну, более или менее легитимно, как мы должны были разойтись. Но при этом он его еще отзывает и отказывается его выполнять. То есть постоянно то да, то нет, то подпись, то отказываюсь. И
о чем
сегодня...
это говорит, кстати? То, что сначала человек подписывает, потом отзывает, как-то это вот непоследовательно немножко позиция.
Руслан, я вам так скажу, вот это мое, наверное, подчеркиваю субъективное мнение, да. Ну, если человек религиозный, он должен выбрать себе одну линию. Либо уже ты религиозный человек, и вы, как вот раньше Нурмухамед Хазрят, все делаешь по совести, да, даже порой, может быть, в разрез с интересами экономическими, там, я не знаю, политическими, либо ты просто выполняешь какие-то задания чиновников. Вот я что хочу сказать, кто его ставил тогда, и какие задачи ему ставил? Понимаете? Сегодня можно его оправдать. Я понимаю, можно включить ресурс, можно там позвонить и в суды, и в другие организации. Да, ну какой-то Алтын-Курай. Но я ведь уже говорю о том, что да, мы выстраиваем некое новое общество. Нам почему тогда даже просто необоснованно какие-то обвинения, как из ушата льют, да? Но когда мы открываем какие-то вопросы, да, почему тогда все стыдливо глаза прячут? Ну, вы знаете, это ведь не ваше дело, это же там, ну, условно говоря, духовно. Да если бы они экономически не пытались нас разорить, мы бы в это и не лезли, грубо говоря. Если бы дали бы нам законную возможность выйти из ситуации, скорее всего, мы бы этими не занимались. Ну, поймите, у меня тоже есть, я же вам уже и в предыдущий раз говорил, у меня есть лицо, у меня есть мои, так сказать, перед кем я отвечаю. И поэтому мы, извините, будем до последнего биться за правду. И будем доказывать.
Смотрите, и раньше при администрации главы республики и сейчас было как это управление, что ли, по взаимодействию с религиозными организациями. Все-таки некий такой курирующий орган есть, хотя вроде как, казалось бы, почему это вообще возможно? Религиозные организации независимо и отделены от государства, но все-таки эта структура была и есть. Как вы оцениваете ее участие в этом процессе?
Руслан, вообще... Что хочу сказать. Да, есть такая организация. Она, в принципе, как посредник должна была быть между государством и религиозными, так сказать, организациями. Да? Потому что это и есть часть общества, это и есть государство. И не зря и Путин, и Москва, и вот это слово «Бог» в Конституции – это некий эволюционный процесс, когда общество начинает ну, как-то не так просто отделяться от религии, а понимать, изучать хотя бы начинает. Вот что хочу сказать. Недавно я общался с уважаемым Вячеславом Петровичем Питковым. Он уже ныне сейчас на пенсии. Питков, бывший председатель. Вот он поделился тем, что где-то на Курултае он выступил с тем, что обсуждается вот это слово. Нужно было слово «Бог» в Конституции, не нужно. И вот он такую фразу обронил. Я же сказал, говорит, что «Бог един». Золотые слова. Мы сейчас что, собственно, и хотели в течение 10 лет наша группа вот строителей, там, друзей, экономистов и таких, как вы, мы пытались не просто нашему обществу, так сказать, тупо объяснять религию, это вот просто ради того, чтобы была религия, дать хаир и, как говорится, пусть она будет. Мы пытались, так сказать, создать некую модель, что сегодня религия это, ну, это часть общества. И мы разрабатывали вот эту идею о том, что о том, что действительно все люди, так или иначе верующие, молятся по-разному. А Бог един. И это сказал сам Питков. У нас в Курултае, Башкирии, понимаете? Если сегодня у нас сознание людей доходит, это идет на единение, на объединение. И вот, собственно, и мой-то посыл, и все интервью связаны не с болью в сердце, там, не жалобы, что вот мы там, нас кто-то там притесняет или что-то. Мы хотим сказать, что давайте вот построим этот объект. Он снимет многие вопросы, понимаете? Он будет нас объединять. Первые мы или не первые, даже вопрос не в этом. Просто есть такая возможность сегодня. Да? Кто это тормозит? Вы посмотрите, ведь сегодня даже если так взять глобально, да, вокруг России, посмотрите, что творится.
Ну, кто радуется? Подождите, вроде вы хотите сказать, правильно. Что это влияние извне, из-за границы?
Вы знаете, вот я не могу, конечно, сказать, это мое мнение, да, я тоже человек, как бы анализирующий ситуацию. Я думаю, вот то, что я вам перечислил, да, все это можно было не делать. Все это можно было сделать легитимно. Но для чего-то создаются вот какие-то силы, сталкивающие лбами, понимаете? Потом... Какие-то задания дающие. Я не думаю, что на этом квартале, на этой мечети кому-то нужно 1 миллиард или 2. Ну, я не думаю, что эта цель прямо, ну, какие-то деньги там нажить.
Вы знаете, если, если мечеть завершить, а рядом построить несколько высоток 35-этажных, мне кажется, там и деньги.
Вы посмотрите на наш город. Он и так, как этот, как из точечных домов весь состоит, понимаете? Понятно, кто да. только не был, какие только не были, Филипповые, не Филипповые, уже все тут понастроили. Но этот такой святой квартал, который, в принципе, заметьте, вот не могут они туда как-то, да, какие-то, как будто бы силы их там отталкивают. Что, думаете, один Алтын-Курай там это бьется или защищает? Да нет. Я другое хочу сказать. Это наше сознание, наше общее. Вот посмотрите, молодежи нравится, да, ну, делают снимки, даже не достроенный объект, а просто ролик, если покрутить, просто представьте летом некий такой квартал, где не будет вот этого плохого, да, даже пива не будет, а будут гулять. Ну, то есть у нас же есть места, где можно и погулять.
Знаете, там, понятно, что как бы завершенный красивый квартал – это туристический объект, и это только хорошо. Но давайте так, у нас немного времени, хочется подытожить. Правильно ли я понимаю, что вы, значит, в лице вашей компании, в принципе, если старые споры отрегулировать, готовы выйти? И как бы пусть завершают, как хотят. С другой стороны, вы же как бы являетесь неким посредником от тех людей, которые готовы предложить даже финансирование. Причем с вашим участием или без. Я правильно понял?
Совершенно правильно.
Угу. И сейчас все вы хотите, правильно. Чтобы вас просто услышали, условно говоря, сели за стол переговоров, разобрали бы все спорные вопросы, точки над «и» расставили и как-то уже план создали на будущее.
Даже с точки зрения директора своей организации, конечно, я за это. Потому что в случае, когда легитимное строительство возобновится, естественно, и учтут все наши интересы. Законные, заметьте.
Знаете, проверенные. Все-таки спрошу, тут вот нам писали как раз, по телевидению были репортажи, что некие работы ведутся, изнутри здания было показано, что там отопление, что-то там отделывается, то есть процесс идет.
Понимаете, какая ситуация, да? Ну, потрачено, плохо ли немало, по моим подсчетам, около 300 миллионов рублей. Как оно потрачено? Правильно, неправильно, проектно, непроектно? Я сейчас не об этом хочу сказать. Удешевление там, нужно оно было, не нужно было удешевление. Речь не идет не об этом. Но сумма-то приличная. Угу. И как вы думаете, 300 миллионов за полтора года, даже пусть вот в моем понимании... Ну, не проектно, незаконно, но его же будет видно в любом случае. Uh-huh. Вот. Другое uh-huh. дело, я скажу откровенно, вот предположим, приходит новый благотворитель, делает некую экспертизу, значит, этого объекта. Предположим, гипотетически приглашает меня. Что бы я сделал? Я сразу пригласил генпроектировщиков и спросил, давайте утвержденный проект, прошедший госэкспертизу, проверим, соответствуют ли все эти работы проектно-сметной работе. Соответствует все в проектно-сметный расчет, и дальше продолжаем строить. Если это уже не проектные, какие-то незаконным путем измененные, удешевленные и так далее, ну, тут надо разбираться с этим делом очень серьезно. Почему? Потому что не надо удешевлять проект. Целевое строительство заключается именно в том, да. что ты должен один раз, как говорится, 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Нельзя переделывать, нельзя удешевлять. Если он уже проектно был рассчитан, тогда надо и проект менять. А кто возьмет на себя основание удешевлять?
Ладно, Илья Скандарович, это уже, конечно, отдельная тема. По архитектуре, по материалам, наверное, надо отдельный эфир собирать. Ну а пока мы уже должны закончить сегодняшнюю программу. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя и собеседника, генерального директора компании «Алтын-Курай» Ильдара Ишеева. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире.